Приехала Женечка, погостила у нас некоторое время. Надо было ей отправляться домой в Перемышль. Батюшка благословил меня проводить ее. До места ее жительства было около 40 верст. Обыкновенно 2 раза в год навещала ее, а на этот раз она приехала сама, и надо было ее проводить. В день ангела батюшки Анатолия, получив благословение после чая, мы вышли в путь. Нам захотелось в такой день завернуть в Оптину пустынь, чтобы помолиться на могилке дорогого, незабвенного нашего духовного отца. Для этого надо было свернуть в сторону и 4 версты пройти лишних. Погода была хорошая, не слишком жаркая, кое-где тучки. Нам приятно было помолиться на могилке и побывать у старцев. По выходе из часовни мы заметили, что все небо заволокло тучами. Яркое солнце исчезло, но нам было хорошо идти. Воздух посвежел, накрапывал маленький дождик. Прошли несколько верст, оставалось уже немного до главной дороги, с которой мы свернули, и вдруг с удивлением мы увидели около дороги груды градин, крупных, не меньше лесного ореха. Градин было так много, что они образовали целые груды. Помню, я подумала в то время, что их можно ведрами собирать для ледника. Когда мы проходили по деревне, то увидели, что окна в хатах были разбиты. Люди, которые попадались на улице, говорили, какой пронесся небывалый ураган с таким ужасным градом. А когда шли обратно, то нам рассказывали, что этот град причинил много несчастий. Побиты овцы и телята, и даже не успевший скрыться пастушок был убит градом. Зайдя в Оптину, мы, слава Богу, избежали его за неизреченное милосердие Божие, за молитвы дорогого покойного батюшки Анатолия и за благословение батюшки Никона. Глазам своим не верилось, что за такое короткое время и на таком небольшом расстоянии все это могло произойти. Ночевали по дороге в деревне у знакомых. 5 июля в Перемышле мы все ходили к обедне. После обедни я легла отдохнуть и увидела во сне батюшку Никона, который сказал твердым, строгим голосом, чтобы этого у тебя никогда не было. И потом положил свой палец на мой рот. Я поняла, что батюшка хочет, чтобы я оставила свою привычку осуждать и говорить лишнее. «Помоги мне, Господи! Господи и Сергий преподобный!» память которого сегодня совершается, избавиться от этой ужасной язвы. Буду почаще вспоминать слова батюшки «Не наноси себе неисцельную язву». Уже на следующий день я возвращалась домой. 12 июля. Батюшка Никон, если ты куда придешь и пригласят тебя за стол, то если ты знаешь, что эти люди от души хотят угостить тебя, ешь без смущения и не ожидая приглашения. А если знаешь, что из приличия, то остерегись. Бояться нищеты нам нельзя. Мы давали обет терпеть нищету. Значит, если боимся, то не хотим исполнять обета. Не надо ни к чему иметь пристрастие. Не полезно ожидать какой-то перемены. В настоящее время люди века сего смотрят на нас, верующих, как на юродивых, как на глупых. Им не нравится наша православная вера, наш храм и все наше поведение. Они смеются над всем этим. И часто мне приходится слышать от верующих, принужденных жить среди мира, что им тяжело переносить постоянные насмешки, испытывать такое отношение. А мне кажется, что даже честь для нас, что нас не любят, что над нами смеются. Апостол сказал: «Аще укоряеми бываете о имени Христове, блажени есте, яко славы и Дух Божий на вас почивает». Это говорится о тех, кто ради Христа терпит поношение и гонение. Прошу вас, не смущайтесь. Если над нами смеются, если нас не любят, значит, мы не от мира сего. Правда, нередко мы это чувствовали. Иногда бросят нам в спину комья снега или грязи. 19 августа. Батюшка Никон, Прежде чем у Господа просить прощения, надо самой простить, как сказано в молитве Господней. Ты считаешь себя необидчивой, но ты не обижаешься в таких вещах, которыми ты не интересуешься. А если близко коснется того, чем ты дорожишь, то и обижаешься. Терпи тяготы монашеского жития ради Царства Небесного. 4 сентября. Смотри за собой, и нет тебе дела до другого. Ты не поставлена судьей. Только тогда может быть мир душевный, когда во всем винишь себя. 15 сентября. Как старец Гефсиманский говорит, зачем к старцу приходить? Для того, чтобы сломить свою злую волю и узнать волю Божию. За смиренный вопрос твой Господь откроет отцу твоему свою волю. Не принимай близко к сердцу. Если все так принимать, то и на месяц нас не хватит. Сидя в приемной у батюшки в ожидании, когда он кого позовет, я заметила, что сидящая рядом со мной женщина из духовных детей батюшки с каким-то даже ожесточением относится ко мне. Между тем, прежде она много раз приходила к нам побеседовать, чтобы облегчить свое тяжелое душевное состояние, которое часто находило на нее. Говорила, что чувствует облегчение, когда бывает у нас. А теперь она вдруг сказала раздраженным тоном: «Я завидую вам». «А в чем же мне можно завидовать? Принимает меня батюшка реже других, и большей частью из последних, а то и совсем не принимает, если некогда. Бываю я у него на несколько минут по самым неотложным делам. Все стараются причащаться в день, когда батюшка служит. Мне это очень редко удается. Выговор мне батюшка делает чаще, чем кому другому. Поэтому завидовать мне не из-за чего». По-видимому, она со всем этим должна была согласиться, но, помолчав, сказала: «Я завидую вам, что у вас к батюшке такое послушание. Это от вас зависит». Был и другой взгляд на это, хотя, кажется, редко. Видя строгое отношение батюшки ко мне сравнительно с другими, некоторые могли соблазняться. Вот и у нас Маша, не понимая духовной жизни, неправильно думала. О чем-то надо было попросить батюшку, и я обещала сестрам, что скажу ему. Немного погодя, подходит ко мне Маша и говорит со смущением: «Лучше бы кто-нибудь другой попросил». Когда я передала батюшке просьбу, то упомянула и об этом случае. «Зачем же ты не говоришь мне?» — забеспокоился батюшка. «Для пользы моей души это все надо, но все же батюшка не хочет, чтобы на других это могло так влиять». Как-то батюшка поручил мне сшить две епитрахили и к ним поручи. Я была счастлива такому поручению. Старательно скроила, и в свободное отправил и от своего врачебного дела время тщательно шила. Когда окончила, показала батюшке. Он долго смотрел и нашел недостаток. На миллиметр расстояние между пуговицами разное. Надо было всю подкладку спарывать. Во второй раз я со страхом показала свою работу. Батюшка и на этот раз нашел в поручах недостатки. И так в третий, четвертый и пятый раз. Чувствовала я, что батюшка старается для моего смирения. Была глубоко благодарна, но все же я каждый раз показывала ему свою работу с большим страхом. Наконец, после пятого раза батюшка взял епитрахили уже без замечаний и надевал их на праздники и на Пасху. И потом как-то за столом, во время поминального обеда, сидя рядом с отцом Геронтием, батюшка в разговоре сказал: «Матушка Амвросия умеет шить епитрахили и поручи». И опустил глаза, чтобы скрыть улыбку. Вероятно, вспомнил, как смирял меня. Да, чувствовала я заботу нашего дорогого отца о своих духовных детях. От кого же другого могла я получить урок смирения, как только от него, своего духовного отца? и я дорожила этим. Хотя иногда невольно или нечаянно вырвется что-нибудь такое, и можно подумать, что мне обидно. Тогда батюшка, хотя не сейчас же, найдет время и к слову расскажет, как его смирял старец. Я понимала, как трудно все время заботиться о том, чтобы смирять других. Ведь для этого надо другому причинять часто незаслуженные огорчения. А каково это? Жизнь наша проходила, по милости Божией, сравнительно покойно. Многие говорили о нашем общежитии, что у нас можно отдохнуть, как в санатории. И случалось так, что к нам приходили на некоторое время пожить, чтобы успокоиться от какой-нибудь семейной неприятности. Но при нашей скудной жизни, вероятно, долго было трудно терпеть. Многим нравились наши монастырские порядки. Помню, матушка Евдокия, Соломон, всегда приходила по праздникам к нам обедать. Ей приятно, говорила она, слушать чтение за обедом. Некоторые приходили и просили принять их. Им не отказывали, но предупреждали о нашей нищенской жизни. Помню, одна дачная сестра пришла и побыла немного. Ей понравилось, что у нас все порядки монастырские. Как раз у меня в руках были какие-то мелкие деньги, я их клала в общую коробку, которая стояла на тумбочке у кровати нашей больной Анисьи. При этом я сказала вновь пришедшей: «Вот и денег мы не держим у себя, а у кого почему-либо появится, сейчас же кладем в общую коробочку». У Анисьи эта коробка стояла, потому что она была всегда дома, и сама она аккуратная, внимательная. Никогда не забудет, что ей поручишь напомнить. Видно, это смутило пришедшую, и она не стала просить принять ее. Батюшка, отец Макарий, жил в Козельске, как и большинство монахов, по выходе из Оптиной пустыни. Он жил со своими двумя родными сестрами, монахинями, Смарагдой и Венедиктой. По праздникам часто говорил им, чтобы они что-нибудь испекли и отнесли нашим больным. Иногда пригласят с собой кого-нибудь из приезжих скорбящих, чтобы они посмотрели на нашу больную Анисью, которая, несмотря на свою болезнь, была такая светлая, радостная. И это доставит им утешение. Сестра Анна, матушка Афанасия, у которой был рак, тоже всегда приветливая, радостная, несмотря на свои страдания. Она пока еще ходила по комнате. Зашла к нам жена одного петроградского профессора. Она приезжала иногда с мужем, чтобы повидаться с оптинскими батюшками и поговорить. Любимым ее старцем был иеромонах Нектарий. По совету старца она в Козельске останавливалась у отца Лаврентия, который жил со всей своей семьей, состоящей из 6 человек: отец, мать, 3 сестры, все монахи. У них было большое помещение. По выходе из монастыря купили дом. У них, кроме своей семьи, жили несколько монашествующих. Жена профессора пришла к нам перед самым обедом. Мы пригласили ее сесть за стол. Она была тронута, особенно ее поразила наша скудость. По приезде домой она со слезами рассказала мужу, что у нас за обедом была только кормовая свекла и капуста. Муж ее был еще и литератором. По ее возвращении домой он написал о жизни здешних монашествующих. Рассказ вышел удачный, трогательный, заинтересовал его друзей. Ему приходилось не раз читать его среди близких сотоварищей. Жена его очень любила своего старца и удивительно хорошо умела передавать все его слова, даже его тоном. Рассказывали они, как однажды на хутор приехало много батюшкиных духовных детей из Москвы, и в этот же день из Козельска приехал иеромонах Айфал, смиренный и истинный монах. Слабый вообще, к тому же прошедший такой дальний путь, от Козельска верст 60, да еще со свертками каких-то поручений. Когда он вошел к батюшке, то встал на колени в ожидании благословения. А батюшка, зная его как идеального послушника, как бы не обращая внимания на коленопреклоненного отца Аефала, оставил его в таком смиренном положении, вероятно, для примера окружающим, и стал обходить ряд других пришедших. Только когда окончил со всеми, благословил его и принял от него поручение. Отец Аефал все это время так и был в таком коленопреклоненном положении, как встал при входе перед батюшкой. Да, отец Аефал был образцом истинного монаха. Смирение его было поразительное. Про него говорила Лидия Защук, впоследствии схимонахиня Августа. «Отец Аефал должен благодарить меня. Из-за меня он получил Царство Небесное. Я была заведующей Оптинским музеем, а он остался первое время в монастыре, в артели, в качестве рабочего. Надо было в скиту устраивать дом отдыха. И вот я так требовательно повелевала им, мучила его, а он молчаливо, со смирением, повиновался безропотно. Мне приходилось с ней видеться, потому что она сломала себе руку, а потом ногу, и я долгое время ходила к ней. Впоследствии отец Аефал был сослан в Сибирь. Отбыв свой срок, он не решался возвратиться в мир при своем строго монашеском устроении. Он оставался еще год или более на месте ссылки, где ему пришлось поступить на место ночного сторожа, отбивать часы на колокольне. Он писал, что его даже страшит освобождение. Но после уговоров благочестивых людей, которые приготовили для него комнату, он, наконец, решился. Поговел, написал письмо отцу-архимандриту о своем решении, просил прощения и благословения. Как он боялся попасть в мир, так и не пришлось. Дорогой, не доезжая до того места, куда он ехал, только верст 20, грабители в пустом вагоне отняли у него деньги, а их было только 9 рублей, и вытолкнули из поезда. Железнодорожники подняли его. Через несколько часов отец Аефал скончался, удостоившись мученической кончины. Погребение было монашеское, о нем чудесным образом узнали близкие. Теперь вернемся к нашей жизни. Кроме больных монашествующих, живущих в городе, мне надо было навещать и больных, поселившихся в соседних деревнях. Обуви для этого надо было много, а покупать мы ничего не могли, лишь бы на черный хлеб хватало. Поэтому я просила у батюшки разрешения ходить босиком летом, как и другие сестры. Батюшка разрешил, только сказал, чтобы в городе по главной улице и в храм не ходила босиком, чтобы не обращать на себя внимания. И я так привыкла. Уже заморозки начались. Помню, 2 октября пошла в Оптину рано утром. Земля побелела от мороза, а я иду босиком. Сестра, которая шла рядом со мной, удивлялась. Она сапоги надела, а мне ничего. Ноги мои закалились, простуды не боялась. Еще помню, приходилось переходить речку с тонким льдом, который легко ломался под ногами. Я тоже разулась и так шла. Не все охотно переносили нищету, которая их встречала в нашей маленькой общине. Мы 4, которые вышли из монастыря, одинаково думали. Та нищета, в которой мы жили, была нам по душе, тем более что наш духовный отец был с нами согласен, поддерживал нас и часто наставлял, чтобы мы береглись и не впадали в суету. Но присоединившиеся к нам позднее не вполне разделяли наше мнение. Вначале их многое привлекало к нам, но пожившие они почувствовали, что у нас тяжело, и им захотелось многое изменить. Прошел слух, что в соборе освобождается место сторожихи. Матушка Елизавета с сестрами Лизой и Маришей, которые особенно полюбили ее, решили занять это место. Батюшка дал им свое благословение. Они говорили, что будут просто прирабатывать для нашей общины, и, может быть, сами так думали. Но сразу стало понятно, что это невозможно. Собор на другом конце города, дел много и по церкви, им еще хотелось зарабатывать шитьем одеял. Так что с первого же времени у нас получилось полное отделение. Мы все уважали и любили матушку Елизавету как опытную монахиню и сестер, с которыми уже сжились за эти годы. Нам всем было тяжело расставаться. Первое время сестры прибегали из собора, говорили, что скучают по нас и по монастырским порядкам, к которым привыкли. Но потом стали приходить все реже и реже, только в какие-либо особенные дни празднования или поминания, а иногда навещали наших тяжелых больных. Им было некогда, работы было очень много. Батюшке приходилось реже у нас бывать, так как часть сестер, нуждающихся в батюшкиных советах, могли прямо из храма заходить в сторожку и там спрашивать батюшку. Наш дом теперь был не единственным для приходящих. Но, несмотря на это, батюшка старался, насколько мог, приходить часто, чтобы напутствовать больных и побеседовать. А в какие-либо знаменательные дни и все собирались к нам, иногда и всеночная служилась. Тогда и из сторожки приходили все, а за сторожа оставался поселившийся в ограде один слепец, схимонах Тихон, оптинский звонарь. Недолго пришлось прожить после пострига страдалицы матушки Афанасии. Всего полгода. Она уже не в силах была ходить в храм, могла креститься только левой рукой. Правая была поражена ужасной болезнью и причиняла ей невыразимые страдания. 17 января она скончалась в полном сознании. Как я виню себя, что в это последнее утро не поспешила за батюшкой, чтобы она причастилась. Когда пели панихиду, Анисья сидела в постели и плакала. Батюшка спросил ее, что же она так плачет. «Какая счастливая матушка Афанасия! Она идет ко Господу!» Вскоре к нам поступила еще одна тяжелобольная. Кроткая и смиренная девушка Мария приезжала в Козельск в течение нескольких лет, чтобы побывать у оптинских старцев. Иногда останавливалась у нас. Неожиданно она заболела. Когда в этот раз я увидела ее, она была уже безнадежно больна. Рак брюшины. Мы с радостью приняли ее. Она была теперь уже монахиней Марией. Их было три сестры, две из них учительницы. Родители давно умерли. Все они горячо любили друг друга. Младшая осталась ухаживать за больной.